Татьяна Корниенко. Городские приключения Миши. Сказка для детей. Далеко-далеко, за дремучими лесами, за широкими полями, за голубыми реками, жили-были мама-медведица и сынок ее Миша. В заснеженном лесу разгулялась лютая зима, замела пурга все пути дороги, распугала зверей, прогнала к югу птиц. Ни единой живой души не видать кругом, лишь один огонек в таежной глуши теплится. Это незамерзающий кругляшок окошка старого домика медвежьей берлоги. А внутри берлоги, в тесноте и темени, старуха-медведица коротает время за вязанием, да рассказывает своему переростку сыну сказки про теплые страны. Лежит Миша на лежанке, словно былинный богатырь, на один бок перевалится, потолок задрожит, на другой повернется стены, ходуном ходят. Сосет Миша свою мохнатую лапу, спит и слушает материнские сказки. Вот и зажили они богато и счастливо на своем медвежьем болоте, и каждый день они ели пироги с грибами да ягодами, а запивали их душистым медом. Вот и сказки конец. Довязав еще один ряд, окончила свой рассказ медведица. Услыхав про ягоды и мед, Миша проснулся и, вытащив из пасти лапу, заныл. «Мэм, я кушать хочу!» Перевернулся он сбоку на бок, задрожала избушка и посыпалась с потолка труха прямо на голову медведицы. «Тише, сынок, избушку совсем развалишь», — сказала она с упреком. «До весны еще далеко. Что делать будем, если без крыши над головой останемся? Спи лучше, во сне не так есть хочется». «Не спится мне, живот совсем подвело. А ты лапу пососи». «Да я ее уже все обсосал», — пожаловался медведь, показывая маме свою тощую обсмоктанную лапу. «А ты другую теперь пососи. Глядишь, до весны дотянешь», — посоветовала медведица. Миша вздохнул, примеряясь к другой лапе, с какой бы стороны к ней подступиться, сунул для пробы ее в пасть, довольно хмыкнул и принялся устраиваться на лежанке поудобней. Медведица, глядя с любовью на сына, закивала головой и принялась снова вязать, отсчитывая петли. «Мам!» — снова услыхала она голос сына. «Расскажи еще сказку». «Так про что рассказать-то?»
«Расскажи теперь про город. Я эту сказку больше всех люблю».
«Так ведь это не сказка, а быль. Я сама в том городе бывала и все своими глазами видала».
«Ну, расскажи тогда быль. Я послушать хочу», — капризно заныл медведь.
«Ну, ладно, слушай», — согласилась медведица и принялась рассказывать. «Давно это было, когда я еще была крохой. Пришел к нам в лес охотник из города и стал вербовать всех зверей на работу в зоопарк. Пришел он и к нам, обещал маме большие деньги, если она меня в город отпустит. Вот она и отпустила. Ехали мы долго-долго и однажды приехали в большой красивый город». «А на что был похож этот город?» – перебил маму медведь. «На ягодную поляну». «Нет», — улыбнулась мать.
«На чащобу?»
«Нет, город похож на праздник. Там всегда шумно, красиво и весело». Миша закрыл глаза и представил себе город весь в цветах, в шарах, в каруселях, про которые ему рассказывала не раз мама. Заиграл оркестр, и он явственно увидал мороженщицу, протянувшую ему мороженое. Медведь открыл пасть и впился зубами в мороженое, но тот же взвыл от боли и подпрыгнул до потолка, с которого тут же посыпались бревна. Оказалось, что он укусил себя за лапу. Медведица кинулась к нему и принялась прикладывать к лапе снег. «Тише ты, сынок!» — успокаивала она его. «Что ж это ты? До 33 лет дожился, а до сих пор не знаешь, что лапу нужно сосать, а не грызть. Ведь так и без лапы остаться можно». Она принялась гладить нерадивого сыночка по голове, пока тот не перестал хныкать, приговаривая: «Засыпай, сынок, скорее, скоро весна, солнышко выглянет, цветочки расцветут».
«Мам, а можно я весной в город поеду?» – забасил Миша. «Мне тоже хочется на карусели посмотреть».
«Хорошо, сынок, поспи до весны, а потом и поедешь. Я тебе на свадьбу немного денег насобирала, но раз такое дело, то можно их потратить. Спи, родной, баю-бай», — запела мама колыбельную. Уснул медведь и проспал до весны, пока солнышко не растопило снег на крыше берлоги, и веселая капля не шлепнулась ему прямо на нос.
«Мама!»
— заревел он во всю глотку, вскакивая с печи и разворотив огромными лопищами всю берлогу.
«Весна пришла!»
И вот спустя несколько недель, когда на деревьях зазеленела молодая листва и просохли все тропинки, на большой поляне возле старой берлоги медведь Миша Топтыгин прощался со своей медведицей-мамой, собираясь в дальнюю дорогу. Одет был Миша в отцовский тулуп и валенки на случай заморозков. На плече у него был дорожный мешок, в котором лежали самые необходимые вещи. А его мама, наряженная в праздничный сарафан и цветастый платок, утирая набежавшую слезу, давала напутствие сыну. «Времена худые настали», — говорила она, — «в лесу прокормиться трудно. Поезжай, сынок, в город к своему дядьке Потапу. Может, там работу найдешь? Говорят, в городе нас медведи уважают. Заработаешь денег, купим медвежье болото и заживем припеваючи. Будем каждый день пироги с грибами, ягодами есть, да медом их запивать. Да смотри, в драку первым не лезь, слабых не обижай, легких денег не ищи, от них все равно пользы нет. Трудись честно, с глупыми не водись, а у умных проси совета. Да не будь лентяем да разиней».
«Не буду, мама», —
проревел медведь в ответ и смахнул со щеки слезу. «Вот тут я тебе на дорогу еды собрала. Пряник медовый, бублик маковый, да пирожок с повидлом. А это гостинцы для наших родственников в городе. Дядька твой, Потап Потапов, в цирке со всем своим семейством работает. Вот тут белые грибы, уж очень он их любит». И мама подала Мише кулек с пряником, бубликом, пирожком и грибами. А еще бумажку с адресом цирка. Сунул Миша подарки в мешок, а бумажку в карман. Да не заметил, как выпала бумажка. Поцеловал он маму, вытер лапой глаза и отправился по тропинке в сторону леса, оглядываясь на ходу и махая маме на прощание лапой. Медведица в это время тоже плакала, утирая глаза платочком, и с каждым его шагом удалялась от него и становилась все меньше и меньше. Мише было очень грустно, и там, где тропинка сворачивала в лес, он в последний раз оглянулся, чтобы махнуть маме, как вдруг что-то острое так больно впилось ему в пятку, что он подпрыгнул, ломая головой сучья деревьев.
«Ой, что это?» – испугался он и шлепнулся на живот.
«Осторожней ты, уволень!» — услыхал он чей-то сердитый голос.
Перед ним, оправляя помятые иголки, стоял маленький старый еж в колючей шубке. Его лукошко валялось в стороне, и из него высыпались на траву грибы, которые он собрал в лесу.
«Простите, дедушка еж!» — смутился Миша, поднимаясь. «Я вас не заметил!»
«Да разве такие, как ты, что-то замечают?» — упрекнул его еж. «Под ноги смотреть надо, а не лапами во все стороны размахивать. Ишь, чуть совсем не раздавил».
«Дедушка, а далеко ли город?» —
спросил у него Миша, подавая ежу лукошко с собранными грибами.
«Далеко!» — покачал головой еж.
«А как до него добраться?»
«Сначала надо идти по тропинке до края леса, потом доехать на подводе до ближайшей станции, там сесть на поезд, а через 3 дня он довезет до города».
«Спасибо, дедушка!» — поблагодарил его медведь. «Дал бы я тебе за твою доброту грибочков, да их мама для дяди Потапа передала».
«Ну что ж», — улыбнулся еж, — «тогда поспеши, скоро поезд отходит, и не забывай смотреть себе под ноги».
«Спасибо, дедушка, не забуду», —
пообещал медведь и отправился дальше. Вскоре он добрался до края леса и на дороге увидал старую клячу, впряженную в телегу. На телеге красовалась синяя надпись «Такси».
«Вы до поезда меня довезете?» — спросил Миша у лошади.
«А чем заплатишь?» — спросила лошадь, показав желтые зубы.
«Чем же я могу заплатить? Денег у меня нет, разве что пряник медовый возьмете. Мне его мама на дорогу дала».
«Пряник так пряник», — согласилась лошадь. «Только пряник гони вперед, до станции далеко, мне подкрепиться надо».
Отдал медведь лошади пряник, и та мигом проглотила его. Закинул Миша узелок на телегу и только хотел забраться в нее сам, как лошадь рванула с места и поскакала во весь опор, не дожидаясь пассажира. «Стой!» — закричал медведь и бросился догонять лошадь. Но она неслась, как угорелая, через леса и поля. И когда Мише все-таки удалось ее догнать и взобраться в телегу, она вдруг остановилась, и он полетел кувырком с телеги.
«Ты чего хулиганишь?» — закричал он, вскакивая и хватая лошадь за узду. «Сейчас я покажу тебе, как народ обижать».
«Да ладно тебе, народ!» — заржала Кляча. «Тихо ты, приехали!» Она кивнула головой на старый сарай, на котором большими белыми буквами было написано «Вокзал». «Забирай свои вещички, некогда мне тут с тобой разговаривать, мне нужно новых пассажиров искать».
«Так ты и нового пассажира намерена обмануть», — заревел в негодовании медведь.
«А что с того, вас много, а я одна», — заявила лошадь. «А ты думаешь, мне легко туда-сюда весь день бегать? Я ведь уже не молода, сам бы попробовал. Скажи хоть спасибо, что вещи твои подвезла, да дорогу показала. Давай поторапливайся, скоро твой поезд прибывает».
Миша вздохнул, взял с телеги свои вещи и пошел к вокзалу, к которому уже подходил поезд. Не успел поезд затормозить, как с его подножки соскочил толстый крот с горой чемоданов и подарков, перевязанных разноцветными лентами. Увидав лошадь с телегой, крот кинулся к ней, чуть не сбив медведя с ног, крича на бегу. «Такси, такси, довезете до кротовой поляны!» Миша оглянулся и увидел, как лошадь улыбнулась кроту, оскалив желтые зубы, и, получив авансом огромный торт, принялась его есть, облизываясь и блаженно жмурясь. Пока она ела, крот успел закинуть на телегу свою поклажу. «Ну вот, все готово», — сказал он. Но только крот хотел забраться на телегу, как лошадь снова сорвалась с места и поскакала в направлении кротовой поляны. «Помогите! Грабят!» — припустился за нею вдогонку крот.
«Безобразие!» – загалдели другие пассажиры, но Мише некогда было с ними разговаривать, так как поезд дал свисток и тронулся вдоль перрона.
«Погодите, меня забыли!» – закричал медведь, кинувшись к ближайшему вагону, в дверях которого стоял проводник-гусь в синей куртке и форменной фуражке.
«Места нет!» – крикнул ему гусь.
«Как нет?» – заревел медведь. «Мне нужно в город!»
«Эй, парень, давай сюда!» – вдруг услыхал он сверху чей-то крик. Миша поднял голову и увидел на крыше вагона махавшего ему козла. «Залезай скорее!» – закричал козел. «Кидай свой узел!» Миша уже замахнулся, чтобы кинуть ему мешок, но передумал, вспомнив о происшествии с лошадью. Он сунул мешок под мышку, уцепился за поручень вагона и принялся карабкаться на крышу.
«Прекратите безобразие, гражданин! На крыше вагона ездить не полагается!» — закричал ему снизу гусь и, ухватив его за задние лапы, принялся тянуть его вниз. Но козел ухватил медведя за переднюю лапу и принялся тянуть его наверх. Миша повис между небом и землей, но тут поезд проезжал мимо сигнального столба, и медведь больно ударился об него головой. У Миши перед глазами поплыли красные круги. Он мысленно уже прощался с жизнью, вспоминая маму, но тот козел, прилагая неимоверные усилия, сумел затащить его на крышу. Когда медведь открыл глаза, он увидел над головой ясное небо с белыми облачками и подумал, что он уже в раю, но тут перед ним появилась улыбавшаяся морда козла.
«Ну что, парень, очухался?» — спросил козел Заблеев. «Бе! Тебе далече?»
«До города», — ответил медведь.
«И мне тоже», — обрадовался козел. «Вот повезло, что мне нашелся попутчик. Давай знакомиться. Я Кеша, а ты кто?»
«А я Михайло Топтыгин», —
ответил Миша, приподнимаясь и оглядываясь по сторонам.
«Ух ты, как красиво!» — удивился он. «А я и не знал, что мир такой огромный. Он даже больше нашего леса».
«Слышь, друг, а у тебя случайно ничего поесть не найдется?» — заблеял козел Кеша. «Я со вчерашнего дня ничего не ел». Миша достал из своего мешка маковый бублик и, разломив его пополам, отдал одну половинку козлу, а другую оставил себе. Он уселся поудобнее и, откусив кусок бублика, зачарованно уставился вдаль. Не покажется ли такой желанный и незнакомый город, в котором ожидало его счастье?